Ну что же, 11 часов уже сейчас на часах в Петербурге и в Москве. Между прочим, меня зовут Валерий Нечай, это программа «Особое мнение». И я с удовольствием представляю нашего гостя, политика Бориса Вишневского. Борис Лазович, доброе утро или добрый день.
Доброе утро. Я рад возможности встретиться с аудиторией канала «Ищем выход» в очередной раз. Ну, надеюсь, что будет не скучно. Правда, жизнь наша такова, что чего-чего скучно назвать ее невозможно. Хотя иногда мне хочется, что лучше бы было бы поскучнее, потому что большая часть новостей не располагают к радости.
А это вот я вас за это сейчас поймаю, потому что Владимир Путин некоторое время назад сказал, что российскому народу-то как раз пук не очень доставляет, да, и что все время хочется чего-то такого нового. Видите, как-то вы не совпали. Его комментарии.
Ну, мы с ним не совпадаем уже 25 лет, так что ничего удивительного в этом нет.
Ну да. Да, я только сейчас заметил, что ответили вы в рифму. Значит, давайте начнем с вопроса. Виктор нам как раз в личном сообщении задал этот вопрос по поводу Трампа, который вчера опять разговорился и наговорил много чего у себя в Мар-а-Лаго. И одна из важнейших тем, про которую он много чего сказал, это про возможность установления контроля над Гренландией. Значит, опять про Канаду сказал и про Панамский канал. Я, правда, от себя только добавлю, что он просто отказался исключать военный способ решения этого вопроса. Вот. Но тем не менее. И вот Виктор здесь спрашивает, это вот он все серьезно?
Не знаю. Трудно обсуждать действия президента другой страны.
Еще не президента.
Он избранный президент. Это он сейчас так официально называется.
Ну, хорошо.
Есть такой термин, когда человек уже избран, но еще не заступил на пост. Хотя все понимают, что по факту он уже говорит как президент. Но я о другом. Я бы вообще на все эти эскапады по поводу Канады и Гренландии не очень много обращал бы внимания. Что Трамп много чего и много о чем говорит. И я прагматик. Поскольку я российский гражданин, российский политик и зампредседателя партии «Яблоко», вот меня из всего того, что он говорит, и всего того, что он намеревается делать, больше всего беспокоит то, что касается прекращения боевых действий, прекращения огня и возможного перемирия, мирных переговоров вот, в том, что происходит в Украине. Вот
мы про это обязательно с вами поговорим, на самом деле, Борис. У нас сейчас, в эфире опрос. Дайте я закончу только. Да, верите ли вы в то, что Трамп может закончить войну в Украине за полгода? И я призываю наших зрителей как раз по этому поводу голосовать, потому что нам важно, и в том числе видеть вашу реакцию на это. Вот про войну в Украине мы с вами обязательно еще раз поговорим. Потому что у нас есть вопрос от слушателя.
На мой взгляд, ключевая вещь, если, конечно, действительно так и будет, на что я надеюсь, он сказал, что не собирается применять никакие военные средства. Ну, я думаю, что действительно они маловероятны, а миром при помощи переговоров можно обсуждать вообще все, что угодно. Вот я немножечко сейчас отвлеку наших зрителей. Я, поскольку большой любитель фантастики, был такой писатель, к сожалению, по-моему, уже покойный, с удовольствием читаю его книги, Клайв Каслер. У него много таких фантастических романов, очень интересных, смеси с фантастики, детектива и приключений. И в одном из этих романов его герои ищут и находят, в конце концов, так называемый Североатлантический договор, который доказывает, что в самом начале 20 века, оказывается, Соединенные Штаты за миллиард фунтов стерлингов купили у Великобритании Канаду. И заканчивается это тем, что, по сути, теперь оба государства являются одним целым. Но это фантастика. Я про нее просто напоминаю, потому что я сразу вспомнил про этот роман, когда Трамп заговорил про возможность сделать Канаду 51-м штатом. Правда, называется, осталось уговорить Канаду. А тут есть большие сомнения, что она на это согласится. Хотя,
осталось уговорить невесту.
Да, хотя взаимоотношения этих стран, насколько я знаю, и так вполне себе приличные. Все границы открыты. Никаких нет проблем жить в одной стране, а работать в другой. И даже знаменитая хоккейная лига, как известно, хотя хоккей считается именно канадским национальным видом спорта, и даже не видом спорта, а, я бы сказал, такой миссии Канады, большая часть клубов базируется в американских городах, а вовсе не в канадских, и никому это не мешает. Прекрасно играют в хоккей и живут, и, кстати, наши лучшие хоккеисты, несмотря на международную обстановку, они рвутся играть именно в НХЛ всеми силами, потому что там самые интересные состязания, там лучше всего можно повысить свое мастерство и интереснее всего играть. Так что там, я думаю, все будет нормально. По поводу Гренландии я читал, что уже король Дании изменил национальный герб, и в этом гербе как бы на более заметные места вывел символ Гренландии, белого медведя. Ну, посмотрим.
Эх, ну, знаете, если бы только Германия этот вопрос решался. Да.
Но я могу сказать простую вещь. Современный мир устроен так, я тут совершенно уверен, что в нем нет вопросов, которые нельзя решить путем переговоров, для которых нужна военная сила.
21-й, как раз, да, вот
19-й, в отличие от 20-го. Поэтому, если хотят разговаривать, пусть разговаривают хоть до посинения.
Понимаете, мы сейчас вовремя как раз с вами переходим к самому важному, как мне кажется, здесь я с вами согласен, что Гренландия – Гренландия, Канада – Канада, а люди гибнут у нас. И когда я наверное, не очень корректно сказал, просто люди гибнут, да? Что гибнут, очень серьезно.
И в России, в Украине гибнут. И российские граждане, и украинские. И этот кошмар продолжается уже почти 3 года. Вот там 24 февраля будет 3 года.
3 года, да.
Страшно вот подумать, больше там 1000 дней это длится.
Вот вы произнесли вот эту фразу про то, что сегодня в 21 веке, как я правильно понимаю и полностью согласен с этим, методы 19 века не сильно-то работают, но вы знаете, у кого-то в голове они работают, и мы прекрасно знаем, про какую голову мы сейчас ведем речь. Насколько все-таки, как вы считаете, российское руководство готово тому, чтобы уже сесть за стол переговоров. Потому что про переговоры говорят очень давно, да, и все время обвиняют Украину, что она не садится за стол переговоров, да. Поэтому вот насколько это вероятно сейчас?
Я скажу осторожно. Мне кажется, что сейчас эта вероятность больше, чем была, например, 1.5 года назад. Изменилась все-таки риторика, в том числе и первых лиц. Вот обратите внимание, Валера, есть такой персонаж российской политической сцены, очень хорошо мне лично знакомый, как Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.
Бессменный.
Ну, не бессменный, до нее был Сергей Миронов, спикером Совета Федерации, это было давно.
Вспомнили прошлый век. Практически.
У меня память, ага. Почему прошлый век? Он был до 2011 года спикером Совета Федерации.
Да. Но это 13 лет назад, конечно.
Вот Валентина Ивановна сказала не так давно, что она считает, что в 2025 году все-таки начнутся переговоры с Украиной. А если начнутся переговоры, то значит будет прекращение огня, потому что переговоров параллельно с боевыми действиями не ведут. Да, она сказала, что они будут трудными, но это мы и без нее понимаем, что они будут трудными. Но самое главное, чтобы прекратили огонь и начали бы разговаривать. Я ведь не зря говорил, что нет таких вопросов, которые нельзя решить путем переговоров. Ну, просто нет. Таков сегодняшний мир и таков естественный ход истории. И то, в чем, как я полагаю, серьезно ошибается российское руководство, это в том, что величие страны, ее влияние, ее авторитет, они зависят от территориальных приобретений. В мире есть огромное число стран, которые не озабочены никакими территориальными приобретениями, но зато они озабочены развитием науки, развитием образования, развитием культуры, страны, где делаются великие научные открытия, которые потом используются по всему миру. Страны, привлекательные для других, так что туда хочется ехать жить и там работать, чтобы делать там карьеру в лучшем смысле этого слова и реализовать свои способности. Вот как устроен современный мир. А когда представление о величии там связано исключительно с контролем над территориями и с разговорами о том, что мы сейчас вот восстановим империю, опять как времена Советского там, Союза, нас все будут бояться, мне кажется, что это серьезная историческая и политическая ошибка. У нас огромная страна. Нам бы свои территории обустроить как следует. Вы посмотрите, что происходит, если отъехать, условно говоря, на 100 километров от Санкт-Петербурга или от Москвы. Я уже не говорю о других регионах. Там, когда то ли в 50, то ли в 60% малых городов и поселков проблема с подключением газа элементарно у людей. На этом фоне разговоры об исторических правах и несправедливо утраченных исторических территориях, они как-то не усмотрятся. И надо бы сделать так, чтобы на той территории, что есть, люди жили бы нормально, комфортно, уютно, безопасно, чтобы они могли бы растить детей, чтобы можно было заботиться о стариках, чтобы старики бы не бедствовали, чтобы была бы перспектива. Вот это признак успешности государства в современном мире, когда оно все это обеспечит. Собственно, оно для этого существует. Ведь если заглянуть в такой почти научно-фантастический уже документ, который называется «Конституция Российской Федерации», то там написано, что единственным смыслом и целью деятельности всех органов власти является обеспечение прав и свобод граждан. А дальше эти права и свободы перечислены. Когда я был еще университетским профессором и мог преподавать, мы...
А сейчас вы не можете, потому что вас назвали иностранным агентом. Да, ну, мы просто должны эту ремарку сделать для зрителей, конечно, чтобы они понимали, почему.
Конечно. Я бы с удовольствием и дальше бы преподавал, но сейчас я лишен этой возможности, потому что в государственных вузах по этому чудовищному закону об иностранном влиянии преподавать нельзя. Они государственные сами там шарахаются, как от зачумленного. Так вот, пока я преподавал, мы регулярно каждый год на лекциях по политологии с моими студентами устраивали такую маленькую игру. Мы брали вторую главу Конституции, где прописаны права и свободы, и начинали идти по статьям, начинали обсуждать, а действительно ли обеспечены у нас эти права и свободы? А если не обеспечены, почему? Ну, и результат неизменно получался довольно грустный. Но ведь на самом деле у государства нет никакой иной цели для его работы. Вот когда нам говорят, что есть какие-то государственные интересы, отдельно от интересов граждан, это же неправда. Нет у государства никаких интересов, кроме как обеспечить права и свободы жителей страны. Государство – инструмент. Собственных интересов у него ровно столько, сколько у холодильника. Но у нас устроено все совершенно иначе, и это очень похоже на советские времена. Так вот, возвращаясь к переговорам, прекращению огня и прочему, мне хочется быть оптимистом. И хочется быть оптимистом, потому что по тем опросам, которые делались в конце года, в России уже 60% поддержали бы прекращение огня без предварительных условий. А я напоминаю, что вот прекращение огня без предварительных условий – это то, о чем Яблоко говорит почти уже 3 года. Более того, в Украине больше 50% тоже бы поддержали прекращение огня и переговоры. Хотя еще год назад резко меньше было это число, почти в 1.5 раза, если я не ошибаюсь. Но очень серьезно меньше был этот процент. Это означает, что общество, в принципе, оно готово к тому, чтобы прекратили огонь и начали разговаривать. Общественный запрос, безусловно, имеется. То, что смягчили свою риторику политики, причем с обеих сторон, тоже, в общем, очевидно. Потому что при всех оговорках все чаще и Владимир Путин говорит о возможности переговоров, и Владимир Зеленский уже не сопровождает возможность прекращения огня и переговоров теми условиями, которые раньше выдвигались, что вот примите нас в НАТО, а потом начнем разговаривать. Разговор идет уже только о гарантиях безопасности. Но это означает, что наступила там стадия, которую психологи называют торг перед принятием. Мне бы хотелось бы верить, что наступила такая стадия, и действительно остановятся боевые действия и начнут разговаривать. В какой мере этому может способствовать Трамп, посмотрим. Тут я очень осторожный, но все-таки оптимист. Конечно, вот если послушать то, что он говорил вчера на пресс-конференции, то уже речь не идет об одном дне, как он обещал. Изберите меня президентом, я за один день все закончу. Уже теперь разговор идет, что 6 месяцев, но потом сказал, я надеюсь, что гораздо меньше, чем 6 месяцев. Мне тоже бы хотелось бы надеяться, что меньше, чем через 6 месяцев, потому что каждый лишний день – это новые жертвы и новые разрушения. Но то, что очень многое там зависит от той линии, которую будут проводить Соединенные Штаты, это очевидно. Потому что, конечно...
Да, вы здесь уже ответили на 10 незаданных вопросов, да? Можно я вас все-таки... Да, потому что здесь и зрители отмечают, что у них есть вопросы к вам, но они не могут их задавать, потому что вы уже 10 минут отвечаете на один вопрос.
Все,
да, извините меня за эту ремарку.
Я буду лаконичнее.
Зрители просто уточняют, просят вас ответить вот еще на какой вопрос. А зачем Путину это прекращение войны? Да, у него гибнут, но мобилизация не остановлена.
Мобилизация действительно не остановлена по факту, потому что указ о мобилизации так и не отменен. Я хочу напомнить, что мы с нашими коллегами из Яблока, из региональных парламентов, везде, где у нас есть депутаты, многократно направляли обращение с призывом этот указ отменить и официально закончить мобилизацию, потому что пока указ не отменен, не отпускают контрактников, пока указ не отменен, почти невозможно уйти из армии, и неизменно получали отказы с такой формулировкой, что нет правовых оснований для издания этого указа. Правовые основания – это как раз есть, на мой взгляд. А относительно того, зачем это Путину, я не вхожу в его окружение, естественно.
Да, но вы можете догадаться.
И не могу там догадываться, что ему зачем, а что ему не зачем. Мне бы хотелось бы надеяться на то, что при активном участии таких внешних игроков, как Соединенные Штаты, как Китай, как Турция, как европейские страны, обе стороны конфликта все-таки убедят в необходимости разговора. Потом...
Так, мне кажется, что у нас возникли некоторые сложности с интернетом, Борис Лавович. Я, во всяком случае, прошу зрителей написать нам в чате, так это или нет, действительно ли
подвисло. А почему-то ваше изображение, оно замерло сейчас.
А у нас ваше. Видите, как мы с вами вдвоем.
Интересно, у меня вроде с интернетом все в порядке.
Ладно, давайте продолжим с вами разговор.
Вот остановилось. Да. Да. Так вот, при всем при том, российская власть, и в том числе и Путин, они мониторят общественное настроение и общественные ожидания. И совсем не считаться с этими настроениями невозможно. Поэтому есть надежда, повторяю, надежда, осторожная надежда, очень осторожная, что разум все-таки возобладает. Ну, есть и прагматические соображения, потому что мы же видим, как все развивается, и невозможность там добиться силовыми средствами изначально заявляемых целей, она постепенно там становится понятной, как я думаю, для всех там сторон этого конфликта. Это значит, что есть стимул начать разговаривать. Начнут ли, хочу верить. Вот могу только верить в данном случае. И призывать к этому, и объяснять всем, с кем общаюсь, что это необходимо для страны. Потому что естественно является состояние мира, а не состояние боевых действий с соседями.
Да, вопрос только в том, что вера – это не обязательно то, что подвигает к тем или иным действиям. Вот в чем дело.
Это как сказать? Есть огромное число людей, которых именно вера подвигает к тем или иным действиям. И так происходит на протяжении уже больше чем 2000 лет, между прочим, когда речь идет о приверженцах разных религий.
Это да. Скажем так, но опять-таки 2000 лет, да, а мы с вами говорим, что мы уже в 21 веке, да, когда не все, что работало в течение 2000 лет, работает сейчас.
Да, не все, но...
Вот Путин верит в войну, да? Извините, что я вот сегодня как-то, я сразу приношу извинения. Путин верит в войну и ведет ее действительно, да? А может быть, не надо?
Верить я не знаю, во что он верит. Я надеюсь, что и изменение общественных настроений, и внешнее давление, мирное давление, естественно, и общение с лидерами Соединенных Штатов, Китая, Турции, это главное, на мой взгляд, сейчас игроки, которые могут повлиять на ситуацию, оно все-таки приведет к необходимости прекратить огонь и начать переговоры. Вот да. Самый распространенный вопрос на протяжении как минимум уже полутора или двух лет, который мне задают на улице, или в магазине, или на автобусной остановке, или во дворе, когда я гуляю со своей собакой, это когда это закончится. Вот самые распространенные. Это, конечно, не социология, это мои личные наблюдения, но очень устойчивое распределение. Я всегда отвечаю, что если бы это зависело от меня, это закончилось бы завтра, а, впрочем, оно даже бы не начиналось. Потому что никаких объективных причин для этого не было. Не было тех противоречий, которые нельзя было бы разрешить, не прибегая к силе. Между Россией и Украиной. Обо всем можно и нужно было разговаривать. Но пошли иным путем, как известно. К сожалению. Потому что там цена, которую за это заплатили и Россия, и Украина уже, она огромна и страшна. У нас нет точных данных о числе погибших. Эти данные неизвестны. Вот в последний раз официальные там сведения о числе погибших во время боевых действий со стороны России обнародовались, по-моему, в сентябре 2022 года. И с тех пор ничего официально не заявлялось. Но мы понимаем, что погибло много людей. И каждая из этих жизней, она бесценна, потому что этих людей уже не вернуть. Они уже не вырастят детей, они уже не обнимут близких, они не сделают научных открытий, они не построят ни мостов, ни дорог, ни домов. Вот этих людей больше нет. Они могли бы быть живы все, если бы вот ту идею, которую мы с коллегами из «Яблока» предлагаем почти 3 года, прекратить огонь и начать переговоры, поддержали бы раньше. Вот если бы это было сделано 2 года назад, все, кто погиб за эти 2 года, были бы живы с обеих сторон. Я думаю, что этот тезис не, абсолютно неоспорим. Что эти люди бы были живы. А так их нет.
Да, Борис Владимирович, здесь, кстати, сразу же время, наверное, еще поговорить про вот эти вот вещи, связанные с наркотическим сном. И причем наркотическим сном не российских граждан, как считает патриарх Кирилл, украинского народа. И это действительно какие-то очень странные высказывания. Значит, я процитирую по ТАСС. Патриарх Кирилл считает, что украинский народ проснется от наркотического сна. Об этом он сказал в эфире «Россия-1». Это вообще вот что за такие фразы, которые отпускает патриарх, причем в преддверии Рождества?
На протяжении почти уже 3 лет то, что говорит патриарх Кирилл, ну, больше бы подобало руководителю управления пропаганды российского генерального штаба, чем главе религиозной конфессии. Я атеист, или точнее, может быть, агностик, но, конечно, как любой образованный человек, я имею представление христианстве. У меня очень много друзей, искренне верующих. И среди них есть даже священники, такие как, я думаю, хорошо известный зрителям канала «Ищем выход» Григорий Михнов-Войтенко. Там тоже у нас в стране объявлены якобы иностранным агентом. Так вот, христианские заповеди, они известны любому образованному человеку. И главное из них – это не убий. И когда глава религиозной конфессии, вместо того, чтобы добиваться реализации этой заповеди, полностью поддерживает боевые действия, мне кажется, что это имеет очень отдаленное отношение к христианству. Конечно, пусть его деятельность оценивают верующие и те, кто принадлежит к его конфессии, но мне кажется, что христианство тут достаточно далеко располагается. Вот то, что я могу сказать о любых высказываниях патриарха в последнее время, но кроме того, что человек, постоянно призывающий к скромности и смирению, ведет не очень скромный образ жизни. Его подчиненные говорят, ну как же, ведь вот, вот так и надо. Это правильно, что он пользуется яхтами, резиденциями, что его охраняет Федеральная служба охраны. С моей точки зрения, человек, который претендует на роль духовного пастыря, должен жить так же, как его паства, и подавать ей пример. Ну, опять же, вот пусть верующие дают свои оценки, что для меня патриарх не более чем глава одной из религиозных конфессий, и то, что он говорит, для меня не является авторитетом.
Значит, если мы про это как раз говорим, и здесь получилось действительно так, что это не одна из конфессий, одно из подразделений Кремля, наверное, из того, что я услышал, да? Значит, это то, что, в принципе, очень со многими такое происходит, с очень со многими людьми, которых мы когда-то знали до этого, как казалось, приличных. Они становятся вот такими вот патриархами Кириллами. Не обязательно с яхтами, но тем не менее. Вы мне можете объяснить, а что в голове у людей происходит? Это головокружение от успехов? Это какая-то, я не знаю, какая-то тайная магия власти? Зависимость от статуса или что?
Да нет никакой тайной магии. Это значит, что внутри у этих людей это всегда было. Просто оно было глубоко, не всплывало и не было запроса на востребованность этих качеств. А когда выяснилось, что именно с помощью этих качеств и такого поведения можно быть успешным, вот это все и поперло. Это ж прямо как у Александра Галича в известной песне. Покатились всячиные разности, поднялось неладное со дна. Вот все неладное со дна и поднялось. Но опять же, это же не вчера случилось, и не 2 года назад, и не 3 года назад. Это было на протяжении десятилетий, когда у нас на глазах реализовывался принцип шварцевской сказки. То, что раньше нагло забирал дракон, теперь в руках лучших людей города. Мы все это видели еще в 90-е. Помните, опять же, там столетиями отдавали дракону наших лучших девушек. Почему мы должны отказать в этом простом и естественном праве нашему дорогому освободителю? Ну вот Шварц как предвидел все происходящее. И мы же многократно наблюдали, как люди, которые вместе с нами когда-то были участниками демократического движения, потом стали жить совсем по другим принципам, превращались в верных служителей власти, в олигархов, в людей, которые там грезили, как Чубайс, о либеральных империях и рассказывали, что в Чечне возрождается российская армия. Помните, Валера, этот знаменитый диалог?
Там Чубайс, да, в эфире канала НТВ. Чубайс и Явлинский, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, это был диалог Чубайса и Явлинского, где за призыв Явлинского прекратить огонь и начать переговоры во время второй там чеченской, там Чубайс обозвал его предателем, стал говорить, что российская армия в Чечне возрождается. Ну, а потом вот ровно с этим всем Союз правых сил во главе с ним и Кириенко пошел на выборы. Это тоже не стоит забывать. Так вот, да, у многих людей произошла такая печальная трансформация, но это не значит, что они переродились, значит, что это всегда было. Вот опять же, мы сегодня вспоминаем книги, а я вспомню еще фильм. Один из любимейших фильмов моей молодости. Он назывался «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил». И в этом фильме, где главного героя играет Владимир Высоцкий, был эпизод, где, чтобы подшутить над ним, он играет там знаменитого Ибрагима Ганнибала, Арапа Петра Великого и прадеда Пушкина, чтобы на ним подшутить, его недоброжелатели влезают к нему в дом, надевая на себя звериные маски и устраивают такой там шабаш, Вот. И он, вообще разбрасывая их, кричит, что вообще, господа, вы не думайте, что вы пришли сюда в звериных личинах. Вы просто наконец-то показали свои истинные лица. Ну, много лет прошло, я могу уже не помнить дословно, но смысл именно такой, что вы не надели маски, вы их сняли. Что вы всегда были такими на самом деле, как сейчас вот с этими масками. Вот, вот ровно-ровно то же самое и произошло с очень многими. Потому что выяснилось, что выгодно быть подлым, выгодно быть непорядочным, выгодно быть льстецом и подхалимом, выгодно рассуждать в стиле «я вам прямо честно по-стариковски скажу, вы великий человек, государь», опять же, если Шварца процитировать. Это очень выгодно для карьеры. А говорить правду, быть честным, порядочным, соблюдать обязательства, следовать принципам – это невыгодно. Это в лучшем случае не приносит никаких выгод, а в худшем случае влечет за собой большие неприятности. Но вот люди и меняются сообразно этим обстоятельствам. Не все, конечно. Есть много людей, которые, несмотря на все это, живут по тем же принципам, которые отстаивают. Это чрезвычайно важно в сегодняшней ситуации, когда тоже мне вот приходится там читать у некоторых там товарищей, чья творческая деятельность последние годы проходит за пределами России, что все, кто был против, или уехали, или сели, а оставшиеся там сидят на попе ровно и трясутся от страха, вот это абсолютная ложь. Сейчас знаю огромное число людей, которые не сидит на попе ровно, не трясется от страха, а в силовом поле репрессивных законов все равно сохраняет там достоинство, помогает близким, объясняет людям, что происходит, поддерживает политзаключенных, там ходит на суды над ними. Это, кстати, очень важная вещь, потому что когда на суд политзекам приходят люди, они понимают, что они не одни, и, исходя из этого же соображения, чрезвычайно важно писать письма тем, кто сидит. Вот мы в Яблоке каждый месяц в разных городах устраиваем такие письма, вечера писем политическим заключенным, а потом получаем ответы, что это очень важно для них, это помогает сохранять силы в неволе. Вот что происходит на самом деле.
Да, кстати, эта тема политзеков очень важна. Я надеюсь, что мы ближе к концу разговора про это скажем тоже еще. Но здесь вот... И вот сейчас вы затронули очень важный, мне кажется, момент про тех людей в России, которые все-таки стараются и пытаются сделать что-то, несмотря на то, что есть огромные сумасшедшие ограничения. Потому что меня самого очень, мне кажется, оскорбляет эта мысль, когда говорят о том, что в России не осталось и нет нормальных людей. Это, ну, это оскорбление, правда. И поэтому важно об этом говорить. Но я бы хотел сейчас один момент затронуть такой. Я из разговоров с теми, кто в России, много слышу не опасений, расстройства, наверное. Что люди уже начинают опускать руки и понимать, что они вот все уже сделать ничего не смогут. Вы какие-то рецепты сейчас дали, но тем не менее, вот что можно сейчас сделать? Мы про политзеков еще поговорим, да? Но тем не менее, для того, чтобы еще понять, что вот не все потеряно, чтобы вот полностью не закрыться вот в этот кокон.
Можно и нужно делать то, о чем я говорил. Это делать все возможное, чтобы поддержать близких и друзей, чтобы поддержать тем, кому плохо, чтобы помочь беженцам, между прочим, которых довольно много, и в том числе и в Петербурге. Это беженцы и с Украины, и с Белгородской, и из Курской уже областей, и все эти люди, они нуждаются в помощи. Можно и нужно разговаривать с людьми, стараясь объяснить им, в чем перспектива на самом деле, что нужно, как должны развиваться события, почему неправильно то, что происходит сейчас. Можно и нужно продолжать бороться за свои гражданские права, потому что даже в нынешних условиях ведь идет постоянное наступление на такие права граждан, как право на комфортную окружающую среду. Уничтожаются зеленые зоны, разрушаются исторические здания, людей пытаются, как в Петербурге, в рамках пресловутого комплекса развития территорий, выселить из своих домов фактически в принудительном порядке. Да, пока закон этот заморожен, и в том числе и благодаря серьезному очень общественному сопротивлению, а Яблоко участвовало в этом сопротивлении, но он ведь может быть разморожен точно так же. Огромное число ситуаций, когда власть нарушает те или иные неполитические права людей, и надо им помогать и их отстаивать. И самое главное, что необходимо, это сохранить себя и не впасть в отчаяние. Да, обстановка такова, то у нас пытаются выработать чувство выученной беспомощности. Мы ничего не можем, от нас ничего не зависит, все пропало. Это все надолго, а может быть навсегда. Вот каждый раз, когда ты слушаешь, я говорю, нет, не навсегда. И каждый раз привожу один и тот же простой очень пример. Вот 40 лет назад у нас был январь 1985 года. И мы считали, что все, что вокруг, это навсегда. И точно так же было ощущение, что от нас ничего не зависит, никогда ничего не изменится в стране, всегда будет править коммунистическая партия, всегда для того, чтобы прочесть книгу, какую хочешь, надо будет пытаться ее достать или получить у друзей и прочесть ее ночью там чуть не под одеялом, если это самоиздат какой-нибудь. Будет всегда так, что невозможно будет поехать туда, куда хочешь отдыхать, и даже в социалистическую страну Болгарию ты поедешь, только если тебе партком даст характеристику, ну и так далее, и тому подобное. Что по телевизору будут показывать все время одно и то же, какую программу не включи. А потом все изменилось. И вот фраза «так будет не всегда», моя любимая в последнее время, она написана на такой табличке. Это было единственное, что я оставил, уходя из своего депутатского кабинета 30 октября прошлого года. Это вот эту надпись. Ну, такая же табличка у меня висит дома. Я сейчас там с вами из дома, естественно, разговариваю. У меня сейчас нет пока никакого другого рабочего места. Так вот, так будет не всегда, как происходит сейчас. И перемены все равно произойдут. Конечно, лучше бы, чтобы они произошли бы раньше. Но когда они произойдут, надо сохраниться, надо быть к ним готовым, надо понимать, что мы будем делать, когда начнутся эти перемены. Да, я прекрасно понимаю, что если даже завтра подпишут соглашение о прекращении огня, послезавтра еще не наступит оттепель. Но в чем я совершенно уверен? Что если этого соглашения не подпишут, она вообще не наступит. Это, говоря языком моей первой специальности, а по первой специальности, как возможно, знают наши зрители и слушатели, я математик, необходимое, хотя и недостаточное условие. И мы ведь знаем, в том числе по опыту нашей страны, что перемены начинались тогда, когда их никто не ждал. Причем эти перемены очень часто реализовывали люди, казалось бы, плоть от плоти прежней системы, воспитанные в ней. Те, у которых, что называется, в анамнезе было множество, в том числе и неблаговидных поступков. И тем не менее, с ними были связаны какие-то позитивные изменения в нашей жизни. Я говорю, например, о таких людях, как там Никита Сергеевич Хрущев. Потому что при всем при том был и 20-й съезд Коммунистической партии, и доклад о культе личности Сталина и его последствиях, было освобождение политических заключенных и массовая реабилитация, и много чего другого было. И была вот та самая оттепель, которая закончилась, ну, формально, как считают, в 1964 году, когда Хрущева сместили, но по факту, я все-таки думаю, она закончилась скорее в 1968, когда Советский Союз еще четыре страны Варшавского договора ввели войска в Чехословакию и раздавили Пражскую весну. Вот на этом точно совершенно уже закончилась оттепель, и начался будущий брежневский застой, продолжавшийся до 1985 года, до прихода Михаила Горбачева. Так что надежды есть, хотя для них не очень, может быть, много оснований. Но если не верить, то тогда будет совсем грустно. Вот давайте не отчаиваться, не впадать в грех уныния. Опять же, это я как неверующий человек говорю, но знающий, что грех уныния – это один из самых страшных смертных грехов.
Да, действительно, давайте не будем унывать. И вот здесь Расул Биджи, спасибо ему огромное, он пишет следующее, какой может быть шаг. Это, скажем так, это в моем сознании. Следующий шаг – это поставить нам дизлайк, а то мы тоже, я начну унывать очень сильно, вот, как вы это понимаете. Поддерживайте нас, пожалуйста, я совершенно забыл про это говорить, но... Видите, бывает. Нам действительно очень важна ваша поддержка. И другого рода поддержка. Это вот как раз поддержка политзеков, про которую вы сейчас сказали. Это ведь тоже действительно очень важно. Я вот вспоминаю наши разговоры с Андреем Пивоваровым или с Володей Карамурзой. И все они говорят действительно одно и то же. Мы тоже про это повторяли много раз, но тем не менее. Письма политзекам очень важны, потому что... А вот теперь вы объясняете, почему я за вас буду говорить.
Знаете, на очень большое количество писем, которые мы в Яблоке писали политзаключенным, мы получили ответы. И я лично тоже их получал. И в том числе и от Володи Кормозы, и от Андрея Пивоварова, и от многих других, с кем переписывался. И там эта мысль... просто проходит красной нитью через каждое письмо, что ниточка с воли помогает нам сохранять силы в неволе, пока мы там находимся. Они ведь не знали, если говорить вот о Кормузе, о Пивоварове, о других, что их обменяют. Мне Володя написал, Кормуза, уже после обмена, такую страшную фразу, что я был уверен, что так и умру в этой омской колонии. Я был совершенно уверен, что вот моя жизнь закончится тут. И те письма, которые к ним приходят, это, может быть, единственный способ поддержки и сохранения сил. Потому что на каждом вечере писем политзаключенным мы говорили, что да, мы не можем их освободить, у нас нет для этого сегодня возможности, но мы можем сделать так, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Вот очень... хорошо, это, может быть, единственное положительное событие прошлого года, что случился этот обмен, и что 16 там человек получили свободу. Но свободу получили 16, а политзаключенных уже больше 1000 в стране. И есть те, у кого очень огромные проблемы со здоровьем, о котором теоретически нельзя о них забывать. Это такие, как Алексей Горинов, такие, как Юрий Дмитриев, такие, как Мария Пономаренко, в неволе наш коллега по Яблоку, известный журналист из Хакасии Михаил Афанасьев, осужденный за так называемые вообще фейки об армии, в неволе еще один наш яблочник питерский, совсем молодой человек, еще прекрасный, искренний, честный Василий Неустроев, идет суд, на который мы с коллегами ходим периодически. Если эти процессы не закрывают, то удается хотя бы издали увидеть там Василия. И сотни людей остаются в неволе сегодня, и они нуждаются в поддержке. там сидит Иван Сафронов, журналист, обвиненный в государственной измене, по причинам, которые так никому до сих пор не известны, в чем же именно он эту измену совершил. Наша петербургская активистка, известная Ольга Смирнова, тоже осуждена. Получили там срок Жени Беркович и Светланы Петричук, там якобы за оправдание терроризма, при этом даже свидетели обвинения на суде фактически подтверждали версию защиты, что никакого оправдания терроризма там и близко нет. Вот это все чрезвычайно печально. И каждый раз, задавая себе вопрос, что мы можем сделать для этих людей, я говорю, писать письма, писать открытки, поддерживать коммуникацию, там, рассказывать им о том, что у нас происходит. Потому что, как потом рассказывал в том числе Андрей Пивоваров, единственный источник информации в колонии – это телевизор, по которому понятно, что показывают. И только из писем, которые присылают, удается узнавать, что происходит на самом деле в стране. Да, единственное, чего нельзя, это я сразу предупрежу тех наших слушателей, кто захочет писать письма, это очень просто делать с помощью системы ФСИН-письмо, она очень простая в употреблении, это нельзя обсуждать ничего, что связано с их уголовными делами, этих людей. Уж эта цензура там сразу вычеркивает или может вообще не доставить такое письмо. Вот это нельзя. Остальное можно, то есть можно рассказывать о себе, можно интересоваться их бытом, можно обсуждать любые темы, кроме того, что вот связано непосредственно с деталями их уголовного дела, их обвинений. Я просто предупреждаю, чтобы потом бы не было бы разочарований, почему письмо не дошло или почему там дошло не полностью. Но писать это необходимо, и это очень просто, подчеркиваю. Не обязательно для этого приходить на вечер писем, можно сесть у компьютера и за 5-10 минут написать письмо любому практически из политзаключенных.
Борис Владимирович, здесь я просто еще одну вещь добавлю, наверное, про что говорили те же самые политзеки, уже освобожденные, что когда к ним через окошко, через эту, как они называют, кормушку, просовывают огромную стопку писем, кажется, что и отношение тех, кто в тюрьме управляет этой тюрьмой, к ним тоже потихоньку меняется.
Я вполне допускаю, что это так и есть, потому что во ФСИН тоже работают не роботы. И когда они видят, что к человеку приходит огромное количество писем, возможно, кто-то начинает задумываться, а действительно ли это такой страшный преступник, как рассказывают, как написано в его обвинительном приговоре. Действительно ли это такой плохой человек, что надо было посадить его в колонию, если ему столько пишут. Вот мне интересно, а много ли пишут какому-нибудь условному бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову? Это там человеку, который, судя по фотографиям, которые мы видели, вел такой образ жизни практически как великий князь в Москве и щеголял в гражданском мундире там генерала армии с одной большой звездой. Интересно, он много писем получает? Или все его прежние друзья, подчиненные, соратники там немедленно от него отреклись и теперь дрожат в страхе только от одного, как бы он на них бы не дал бы показаний. Вот что-то мне подсказывает, что вторая гипотеза более правильная. Я же вижу, как у нас наша партия власти поступает с теми своими членами, которые оказываются под уголовными делами или которых арестовывают. Их не то что окружают поддержкой, заботой и письмами, от них немедленно отрекаются, исключают их из партии или рассказывают, что они уже давно оттуда исключены. Правда, не только с ними это происходит. Тут была же очень такая примечательная история. Незадолго до Нового года иностранные агенты вписали Олега Шейна. Это многолетний там, астраханский депутат, он даже был депутатом Государственной Думы. И он состоял в партии «Справедливая Россия». Через два часа после того, как внесли в реестр иностранных агентов, «Справедливая Россия» исключила его из партии, выпустив пресс-релиз, что он давно уже, оказывается, утратил связь с партией, с ней разошелся идеологически. Но вот, наконец-то, мы нашли время и место его исключить. Это настолько омерзительно выглядело. Причем Шейн был одним из тех людей, благодаря которым еще голосовали за эту партию, в том числе вас, потому что он там очень авторитетный там человек. Мы во многих там взглядах с ним расходимся, хотя в каких-то вещах и совпадаем в общечеловеческих. И то, что это серьезный и сильный политик, это безусловно было. И там действительно Астрахань очень популярен. Но вот с ним обошлись как просто с отработанным материалом. Это к вопросу о тех, кто до сих пор продолжает Справедливую Россию считать оппозиционной партией. Помните, как Сергей Михайлович Миронов с кувалдой фотографировался?
Угу. Где теперь эта кувалда?
Тоже очень интересно, когда он рассказывал, что мы тут все бойцы-вагнеровцы только на парламентском фронте. Но после мятежа Пригожина как-то он перестал с кувалдой фотографировать. Теперь он фотографируется с футболки с портретом Путина и с надписью «Крепкий орешник».
Ну, да. Это ведь про то, о чем мы с вами уже говорили.
Это то, о чем мы говорили, ну, потому что да. Я так давно занимаюсь политикой, что помню его еще приличным человеком 30 лет назад. Ну, вот, да. Вот что власть с ним сделала, вот что с ним сделали должности, полученные не благодаря заслугам, а благодаря исключительно личной преданности Путину. И, конечно, он категорически не хочет всего этого лишиться, так же, как и вся его партия. Наш парламент вообще из себя представляет очень печальную картину федеральную, потому что там нет вообще ни одного человека, который может встать и сказать «нет» в ответ на очередную людоедскую инициативу. Это как Верховный Совет СССР образца 1984 года примерно. Практически уже то же самое.
Ну да, но при этом, сейчас я, правда, перед этим поблагодарю Александра и Оксану, которые поддержали наш канал, это, правда, очень важно для нас, спасибо, что вы это сделали, и те, кто еще может, пожалуйста, поддержите, что то нам Новый год надо начинать. Вот, спасибо вам за то, что вы все время с нами. Но вы знаете, Борис Иванович, с другой стороны, вот как мы с вами говорили про людей, которые в России нормальные есть и остались, и когда мы говорим «есть и остались», это очень большое количество таких людей. Вы знаете, я знаю, что даже среди тех депутатов, которые не могут встать и сказать, есть те, кто помогает в том числе тем самым политзекам. Тихую, но помогает. Запросы отправляет, когда их попросят, и интересуются. Ну, это так просто.
Значит, это значит, что не все для этих людей потеряно, что они не превратились в людоедов.
И это, между прочим, кстати, одного из них – это Сергей Шаргунов.
Тоже там шанс. Вот есть такой принцип, я не помню, кто из религиозных мыслителей его сформулировал, что иногда отказ от поддержки зла становится первым шагом к добру. Вот если люди способны на добрые поступки, это значит, что есть перспектива, в том числе у страны. И это чрезвычайно важно. Валера, я бы только... У нас есть еще пару минут, надеюсь...
Давайте сделаем так. Сейчас мы сделаем короткую паузу. Сергей Бориславович, извините. Короткую паузу для трансляции на Эхе, потому что ребятам надо запускать новости. Вот, и немного продолжим. Сейчас короткая пауза, и мы с вами продолжаем. Угу. Бориславович, да.
Я бы хотел бы пару слов буквально там сказать про Петербург, про мой любимый, над которым постоянно нависают все новые и новые опасности.
А сейчас повесят еще более огромный небоскреб и, как там это называется,
очередной столб. Хотят построить еще выше, чем Вахта-центр, еще выше, чем это Кукурузино. И помимо того, что это угробит еще раз исторические панорамы города, возникает естественный вопрос, за чей счет вообще банкет?
Потому и что... здесь я, Борис Ильич, отмечу, это важно для зрителей из других регионов, потому что нас не только из Петербурга смотрят, что у нас-то в Петербурге небоскребы, кукурузины и все остальное, а у вас другое. Поэтому это тоже очень важно про это послушать.
Да, а у вас нет газа или повышаются цены на газ. Так вот, пока те деньги, которые «Газпром» получает от продажи природных ресурсов, между прочим, являющихся всеобщим достоянием, хочу напомнить, пока он тратит эти деньги на небоскребы, у вас будут проблемы с подключением газа или с ростом цен на газ. Поэтому это касается вовсе не только Петербурга. Так вот, кроме вот еще двух новых небоскребов, которые затеяны высотой там один в 500 метров, а другой больше 700, вообще страшно себе представить, сейчас еще уже подписано распоряжение правительству города о том, чтобы поставить высотой 82 метра триумфальный столб в честь победы России в Северной войне. Ну, конечно, самое актуальное сейчас – отметить победу в Северной войне. На ее вершине
будет... А то не она отмечалась ведь еще.
Я хочу о другом сказать. Во-первых, это тоже там за наш счет все это. А во-вторых, смотрите, очень интересная штука. Ведь наши все властители, кстати, между прочим, патриарх тоже, они постоянно апеллируют к Петру, к его победам, только они при этом почему-то забывают, что Петр олицетворял во многом то, с чем они борются сегодня. Он олицетворял европейский путь развития страны, когда дружили со многими странами Европы, когда перенимали европейские научные, технические, инженерные достижения, когда в Россию активно приглашали замечательных архитекторов, инженеров, строителей, ученых. Вы посмотрите, кем построен блистательный Санкт-Петербург. Вот во многом теми, кто приехал в нашу страну и свой талант, и свое мастерство отдали на то, чтобы у нас бы появился вот этот великолепный исторический там центр. А сейчас у нас вокруг одни враги. Снаружи враги, а внутри иностранные агенты. Пятая колонна и предатели. Так вот, я думаю, что если бы Петр тогда вот услышал о том, что потомки, которые будут ставить ему памятники, они будут вести такую политическую линию, как сейчас, он бы об спины предсказателей обломал бы трость бы и не одну. Если он сейчас вдруг бы воскрес, то я подозреваю, что при его отношении к казнокрадам тоже многим бы мало бы не показалось. Поэтому постоянные отсылки к образу великого Петра Первого, они имеют и другую там сторону. Потому что Петр-то рубил вот это окно в Европу и выступал за то, чтобы Россия вышла из изоляции и была фактически там частью европейского там сообщества. А нынешняя власть, она страну в изоляцию загоняет. И это крайне опасно, потому что все эти разговоры про многополярный мир, про третий путь, про глобальный юг, естественные союзники России, они в развитых демократических европейских там странах, а вовсе не на глобальном юге, у которого, в общем, совсем другие интересы. И нет никакого третьего пути. Есть только путь в третий мир. Я очень не хочу, чтобы моя страна превращалась в третий мир. Вот мы для этого мы занимаемся политикой, чтобы у страны было будущее, были перспективы, и чтобы вокруг были друзья, а не враги. Потому что там самая лучшая оборона страны это когда у тебя друзья по всем там границам, которых можно не опасаться. Вот это обеспечивает безопасность, а не танки, пушки и ракеты.
На этом как раз давайте и завершим. Я напоминаю, Борис Вишневский, гость этой программы. И спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Ставьте лайки. Спасибо, Борис Лавский.
Да. Валера, спасибо огромное. Спасибо всем, кто смотрел. Я всем желаю мира и добра. И я очень надеюсь, что раньше, чем через 6 месяцев, как сказал Трамп, все-таки будет достигнуто соглашение о прекращении огня, перестанут стрелять и перестанут гибнуть люди. Вот сегодня водораздел проходит не между теми, кто остался, или теми, кто уехал, не между правыми и левыми, а по отношению к принципу ценности человеческой жизни. Те, кто считает, что человеческая жизнь есть высшая вот ценность, вот это люди, с которыми мы по одну сторону баррикады, и самое главное, чтобы люди перестали гибнуть. Я очень на это надеюсь, и надеюсь, что голос общества будет услышан, которое к этому же призывает на самом деле, уже большинством своим.
Спасибо.